Слава нашему Господу! Опять имеем возможность встречи. И, как всегда, нам надо будет очень глубоко задумываться и очень глубоко вникать и в Священное Писание, и в самих себя. Между прочим, этот вопрос, знаете, каков? Я скажу, как-то я так делился некоторыми моментами. Для меня был задан вопрос, потому что я наткнулся на ряд проблем в строительной технологии. Я, может быть, не все буду касаться, но... И мое внимание было заострено на том, посмотреть на то строителям, как они строят. Священное Писание говорит, ну да, когда закладку делаешь фундамента, это очень серьезнейший показатель. Но вопрос по-другому ставится. А бдительность или внимательность строящих должна продолжаться на протяжении всего времени строительства. В противном случае будут проблемы. Был момент, когда я, будучи подростком, попал в один из больших, ну как назвать, микрорайонов, так выразимся, где высотные здания стояли, жилые комплексы. Ну кому как легче понимать. Апартменты назовем, да? 9 этажей, там 10, 14, 16. Многоподъездные, то есть много было подъездов. Вопрос тоже не в этом. Многоквартирные или многокондоминиум, кому как легче воспринимать. Там могло в одном здании проживать, ну, по сотню семей, 100, 200, 300 и тому подобное. Дальше. Дело в том, что то место, где я находился на ту единицу времени, это было сейсмичное. То есть... Там постоянные были землетрясения. И норма этих землетрясений не в количестве, а в баллах. Это было 3-4 балла, это была норма. То есть трясло периодически, трясло. А потому требования к строительству были очень такие высокие требования. И если какие-то были оплошности, то потом это быстренько сказывалось. Но, может быть, не сразу. И вот я в один микрорайон такой попал, и был удивлен дизайну. Дизайн – это вот гармония сочетания ширины, высоты там и тому подобное разных строений. И был удивлен тому, что вот стояли девятиэтажные здания, и точно такого же формата вдруг пятиэтажные рядом стоят. Кажется, 5 или 4 этажа, нет, наверное, 5-6, может быть, максимум было. И я стоял и дивился этим большим удивлением. Каким образом может быть такое, что одинаковые здания, и вот ихняя норма должна быть 9 этажей, и вдруг вот эти несколько зданий, они не 9-этажные. Ну и там мои соученики были, вот бегали там. А я задал им вопрос, я говорю, а как это понять, что это такое? Почему такая разница в этих зданиях? И что они, интересно, сказали, говорят, строители ошиблись. Я говорю, как это понять, строители ошиблись? А дело в том, что на первые этажи вот таких высотных зданий привозят особой уплотненности, большой силы конструкции, которые должны выдержать землетрясение и нагрузку всех 9 этажей. Вот. Но по каким-то причинам те, кто привезли эти панели, ну, сгрузили. А строители не обратили внимания на коды, а коды краской писались. И они механически, как слепые, как полупьяные, как еще сказать. И вот они берут панели от пятого этажа и ложат их в основание первого этажа. И когда положили первый, положили второй, я не совсем понял, когда опомнились, то пришли в ужас. Потому что строить здание выше пятого этажа, здание само рухнет. Не те панели положили вниз. Как такое может быть? Когда я смотрел на высотные здания, как строились они, я тоже был очень интересно удивлен, я специально это говорю. Вы можете сказать, при чем здесь строительство к нашим духовным вопросам? Вот именно оно так и есть. И вот ставили громаднейшие столбы внутреннего строения, потом навешивали плитами. Это были 16-14-этажные здания на сейсмических местах. Это там технология своя. И вот кран завис с этой ну как ее назвать, панелью, это панель на 4 этажа. И вот она висит, и с разных сторон по электронному отвесу контролируют отвес, экран должен замереть, и ветер не должен дуть, что называется, и сварщики начинают прихватывают, а второй экран подходит, боковые панели навешивает, чтобы выдержать отвес. Иначе, если отвес будет нарушен, то чем выше, тем больше будет угол отклонения и будет больше колебаний. А теперь давайте будем проверять себя. Как только нам дается какое-то положение в обществе, и проверьте, нас начинает колебать. Никогда не замечали? Я не про физическую сторону сейчас беру. Духовную. Наше мнение, наше понимание, мы себя отстаиваем, мы вот так думаем, вот это так надо, это вот так. И там начинаются конфликты. Конфликты между народом показывают о том, что высота у одного или у второго большая. Только высота не в Боге. А раз вот такое строительство не по уровню, не по отвесу, то будет вот так вот качать. Мне приходилось заходить на высотные здания. Вы знаете, я был в свое время очень удивлен, и их качало, потому что ветер дул. Качало, просто качало. Сильнее, был в таких регионах, где были сильные ветры, ветруганы. И вот качает. И как вы тут живете? А говорят, привыкли, нормально. Вот зачастую мы привыкли, нас качает, мы привыкли. Для нас это норма жизни. И поэтому конфликты, которые бывают и в семьях, в домах, это вот та самая причина. Еще одна причина. Вот когда строили Вавилонскую башню для своего имени, в одни ветхозаветных писаний, тогда еще и народа Израиля не было как такового, то Бог сказал, я сейчас своими словами скажу, а вот они задумали это дело, они, говорит, не остановятся. Они сказали, что построят башню до облаков, до небес. Ну, примерно так, да? Если, говорит, не смешать их языки, то они это сделают. Эта башня был сильнейший идол. Это была гордыня. Это было воплощение дьявола в Вавилоне. Это поднять такой свой авторитет. И вот там началось смешение языков. Разные языки, ну, стали у людей проявляться, и одни другого стали не понимать. Вот когда с этой стороны заходим на наши рассуждения о наших семьях, о самих себе, то если в семьях у нас есть, во взаимоотношениях, в церквах, есть какие-то недопонятия, друг друга не понимаем, значит, один из законов – кто-то построил свою Вавилонскую башню. Хотим мы с этим согласиться, не хотим, но это факт. Дальше. Когда мы с вами в прошлых темах рассуждали о вопросе, ну, на примере взяли первого собора такого, когда апостолы, епископа, пресвитера собирались в Деяния апостолов и решали вопрос относительно, как поступать с язычниками, которые приняли Христа. И там долго-долго было рассуждение, понимаете? Ну-ка внимательно посмотрите. Оно очень сильно напоминает Вавилонское столпотворение. Почему? Я сгущаю краски, конечно. Почему напоминает? Потому что языки разные, они друг друга не понимали. В одном языке и друг друга не понимают. И по долгом рассуждении, едва-едва, ну пускай слово «едва» уберем, но по долгом рассуждении, наконец, пришли к общему заключению и написали угодно Духу Святому и нам. Значит, Вавилонская башня. Где оно вылезло? Оно вылезло там, где нужно определиться со своим мнением. Когда рассматриваешь вопрос мнения и сомнения, сомнение – это как правильно сказать, человек растерянный какой-то, вот, сомневающийся, не какая-то неопределенность. Если глубже взять это слово, то оно имеет страшную правду. Соученик. Что это такое? С кем ты учишься, кто с тобою? Сотрудник. С кем ты сотрудничаешь, кто с тобою, где вы на работе? Сосед. Соседка. Это рядом живущие. Замечаете? Со-мнение означает страшную правду. Иметь мнение с чьим-то мнением, от чего впасть в сомнение. А сомневающийся подобен морской волне. То да, то нет, то да, то нет, то туда, то налево, то направо, то туда, то сюда. Вот об этом вопросе говорится, ну, в притчах там описывается категория людей, хоть мужчина, хоть женщина не играет роли. Но там одна такая сильная фраза. Если ты захочешь узнать пути этого человека, то никогда не узнаешь. Очень непостоянные пути. То да, то нет, то нет, то да, то налево, то направо. Одно думает, другое говорит, третье делает. Это катастрофа. Дело в том, что сегодняшняя наша тема, она затрагивает вопрос Царствия Божьего. И сейчас мы с вами рассматриваем показатели, которые явно показывают, что в этих людях, о которых сейчас мы категории такие рассмотрели, Царствия Божьего нет. И сегодня нам надо будет рассмотреть вопрос своей внутренности. Ну, чтобы образно было так понятно, а насколько Царствие Божие в нас? Мы с вами в прошлой теме касались, что вот Царствие Божие не может быть без Христа. Это без разговоров. А насколько Он в нас, это будет решаться в проявлении определенных фактов, действий. И вот по плодам можно будет узнать человека. Не кого-то, а самих себя. Когда вот человек молчит, кажется мудрым. Но давайте так будем говорить со стороны сегодняшней темы Царствия Божьего. Да? Когда человек молчит, и ты не видишь, что он говорит, что думает, как высказывает свое мнение, как собирается что сделать, то выглядит, что Царствие Божие в этом человеке. Иисус говорит по этому вопросу, что вы по наружности кажетесь людям, ну, святыми, да? По-другому, вы кажетесь тем, что Царствие Божие внутри вас есть. Но апостолы пишут, когда имеющий вид благочестия, говорит, силы его отрекшиеся, таковых вообще удаляйся. Знаете, когда этот вопрос стал для меня, чтобы порассуждать, ну, я поежился. Почему? Я скажу. Когда апостол Павел писал «таковых удаляйся», возникает вопрос, а сколько таковых было в тот момент в церкви, что от них надо было и следовало удаляться? Правда, хороший вопрос? Сколько таковых было? И рассматривая, что говорит Священное Писание про те времена, когда апостолы писали, и рассматривая сегодняшние времена, приходишь к жуткому выводу, что сегодня таких стало так много, ну, кто его знает, что сказать. И это стало нормой жизни, стало в порядке вещей. По-другому звучит так, сегодня, когда будем разбирать вопросы, вот читаем такую фразу, Евангелие от Луки, там, ну, к чему оно сказано, я так просто ее отрывок просто беру, ладно. А ты иди, благовествуй Царствие Божие. Ну, чтобы вы знали, где это Луки 9 глава, вот, 60 стих. Ну, там 59-й. А другому сказал, следуй за мной. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Ну, разве здесь что-то плохое? Да ничего. Или маму там, это детали. Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Сейчас мы не разбираем, зачем, почему, как это понимать. Вопрос не здесь. А ты иди, благовествуй Царствие Божие. Что делай? Благовествуй. Что благовествовать? Царствие Божие. Как это понимать? И вот мы дальше пойдем дальше рассуждать эти вопросы благовествования Царствия Божьего своей жизнью, образом мышления и так дальше. В Деянии апостолов есть очень страшное событие, но очень глубоко правдивое. 7 сыновей священника Скевы. Священник, ну, надо понимать, что сыновья очень похоже смотрелись со стороны, ну, набожными людьми или ненабожными, как правильно сказать. Ну, из 7 священников, наверное, но они, можно было назвать их тоже как бы священниками, образно говоря. Там не описываются подробности. И вот они использовали имя Иисуса и говорили человеку, занятому именем Иисуса Христа, которого проповедует Павел. Так, возвращаемся. А ты, Павел, иди и благовествуй Царствие Божие. По-другому. А ты, Павел, Саул, Павел, ну это сейчас детали. Иди и благовествуй Иисуса Христа под именем Царствия Божия, который в тебе живет и поселился, и ему не тесно. Ну, примерно так, да? И вот они говорят, именем Иисуса Христа, Царствие Божье, которое его следующее имя очень сильнейшее на сегодняшнюю нашу тему, вот выйди. А тут говорит, Иисуса знаю. Да говорит, и Павел мне известен. А что он тебе известен? Да потому что в его внутренности действительное Царствие Божие. Сила и степень этого Царствия Божьего, которое было в апостоле Павле, это очень великое действие. Одежду с него, вот он не может куда-то пойти, но одежду отдал, положили на человека, бесы выскочили. По-другому даже звучит так, что одежду только подносили, а бесы убегали. А поясание, платки, вообще интересно так вот на него посмотреть, на Павла. Слушай, Павел, ты когда куда идешь в следующий раз, ты побольше на себя одежды одень. Для чего? Будешь отдавать, иначе ты же без ничего останешься. Это же неплохо, это же хорошо. Вот. А теперь давайте наоборот. А на сегодняшний день у молодежи, у подростков обратная сторона. Они тоже обмениваются одеждами. И от этих обменов одежды, то у них получаются духовные заразы. Не физические, а духовные заразы у них. Они обмениваются одеждами. А Священное Писание говорит, гнушайтесь даже одежды, которая осквернена телом. По-другому звучит так. А вот у апостола одежды были освящаемы его телом. Так же написано, да? Фактически, да не его телом. Это настолько в нем было Царствие Божие, что это Царствие Божие, я примерно так скажу, чтобы было понятно. Вот королевская пальма, она очень интересная. Высота до 30 метров, это, 90 фитов. Глубина корня такая же приблизительно. Гибкость такая, что ураган ложит к земле, и она поднимается, не лопается, не ломается. Она выбрасывает соцветие высотой 14 метров, это 30-42 фита, что ли, примерно. И в этом соцветии миллион с чем-то, я уже точно не помню, и цветы, и завязь, и уже плоды. Хочешь найти цветок, и цветок найдешь, завязь будущего плода, и это найдешь, и плод найдешь. Лист двухметровый или шестифитовый такой длины. И один раз в месяц она его сбрасывает. Календарь времени. Вопрос не здесь. И вот она, эта пальма, источает из своего вот этого соцветия аромат. Говорят, что это очень неописуемый приятный запах. Что интересно, плотность этого аромата, концентрация этого аромата, какие еще слова употребить, я не знаю, настолько сильная. И источаемость этого аромата из соцветия настолько постоянная, что можно сказать, она умощена свежим елеем, образно так, и елей на голове ее, этой пальмы, не оскудевает. И вот этот аромат распространяется в радиусе 2 километра. 2 километра, наверное, 1,8 мили, наверное, я сейчас точно не могу посчитать, хотя бы 1,6 мили. Примерно в каждом направлении. И вот мы идем, и вдруг запах почувствовали, если даже ветра нету. Все. На расстоянии 2 километра, там полторы мили, значит, ищи, где-то здесь будет пальма. Представляете, какое? Она благовествует то, чем она наполнена. Вот у апостола Павла, вот оно, Царствие Божие. Я забыл, какой куст существует, растение в Палестине, оно очень сильное. Есть такое растение, которое яд, дурман какой-то выпускает. Если ты возле него поспишь, то можно и умереть. А вот другое, мне очень сильно, я только забыл его название, оно эфир источает из себя. И вот если раненого человека во время жары, мухи, пыль, и так дальше, это же вообще пораненное тело, никаких перевязочных методов, какие перевязки сделать этому человеку. Этого человека просто можно под это деревцо или кустик, я точно не знаю, что оно из себя представляет, растение какое-то, то есть это не трава. И этот эфир настолько силен, что на какой-то площади вокруг этого растения ни одного микроба живого нету. Все умирают, всем конец. Мы останавливаемся на вопросе, иди благовествуй. Что благовествовать? Царствие Божие. Образно говоря, свечка благовествует Царствие Божие. Так назовем, ладно? Она светит. Вроде слабенькое такое пламя у нее. Свет-то Тьма не может поглотить этого света. Тепло идет, источается. На свечке даже можно, знаете, железо гнуть. Потому что там температура 100 градусов Цельсия по Фаренгейту. Я сейчас не помню, сколько это. Очень немало. Ну, вода закипает на 100 градусах. Можете посчитать. Благовествуй. Вот сегодня будет ставиться вопрос для нас. Мы благовествуем. Вот мы идем, и за нами шлейф. Шлейф, ну, хвост – это нехорошее слово, неправильное. Шлейф. Я даже не знаю, как его описать. Но, во всяком случае, так скажу, вот если, ну, пускай будет такой пример, мы, допустим, побыли где-то возле людей, которые очень сильно ароматами какими-то набрызгали себя или помещение, и вот мы зашли, и вот хотим мы или не хотим, наш волос, наша кожа, наше тело, ну, части тела, которые видны, наша одежда, обувь, вот оно все впитывает этот воздух. Вот этот аромат. И потом, когда мы будем идти, за нами он будет, ну, я не знаю, как сказать, как шлейфом идти. Чтобы мы знали одну вещь. Мне приходится сейчас вот в животный мир идти, чтобы объяснить одну тонкость. Вот собаки, которые должны взять след человека или какого-то зверя. Я сейчас не такой профессионал в этих вопросах. Насколько мне известно, что собака может взять след человека на вторые сутки, может быть, даже на третьи. Вопрос, я не понял. Как запах от человека может оставаться на земле, на асфальте, на камнях? Как? Оказывается, остается. Понимаем? Нет. Когда апостол Павел затрагивает и говорит в вопросе «Мы Христово благоухание?», это он говорит «Мы королевская пальма». Он говорит «Это свечка, как Иисус сказал, свет, который в тебе, вот он должен истекать из тебя». Если дальше рассматривать вопрос истекания света изнутри, то в ветхозаветных писаниях описывается, что у праведников ну, радостным огнем горит светильник, примерно моими такими словами, скажем. По-другому звучит так, если еще глубже посмотреть, то у праведников, у богобоязненных, вот ихние светильники, ихние лампады, ихние вот свечки, ну, свечки – это разные варианты, это сейчас не играет роли. Ученые изучали эти вопросы, то удивительно то, что ихний свет – целебный, или как правильно сказать? Наверное, я правильно по-русски говорю. Целебный. Как? Я сейчас не буду вдаваться в эти подробности, чтобы раскрывать вот эти таинства всевозможные. Но вот Бог через Павла затрагивает этот вопрос. Но вот, говорит, проверьте себя. Вот вы, когда появляетесь, ведь фактически должно быть интересное, ну, как сказать, действие, закон такой. Вот куда, говорит, впадает эта вода, то воды там должны стать здоровыми. Ну, так же написано, да? Из-под порога храма выходила ну, вода, и она разбивалась на рукава, и вот куда она попадет, то там все становилось живым. Но если не становилось живым, это тоже вопрос такой, понимаете, это уже не от воды зависит, это зависит от тех, кто это, что, зачем и почему. Иисус – это источник, колодец живой воды. Понимаете? И вот он идет, и из него истекает свет, из него истекает Царствие Божье, из него истекают вот эти воды, живые живой воды. Странные вещи. Апостол Павел говорит, это ничего, говорит, удивительного. И для одних, говорит, этот запах живительный на жизнь, а для других, тут же рядом стоящих, на смерть. Кто, говорит, способен к всему? Это уже не источник виноват. И это ответственность от этого человека. Теперь вопрос к нам, как сказать, обращен. Вот теперь мы, как потребители пока будем рассматривать этого света, потребители вот этих ароматов, Божьего аромата, потребители вот этого здоровья, этой воды, вот оно в нас производит действие, да? Или нет? Как? Что? Ты, говорит, иди благовествуй. Вот оно должно происходить, работать. Из этой работы будет вытекать вопрос, насколько в нас находится Царствие Божие. Думаем. Вот один из показателей, очень такой простой, хорошо. Евангелие от Луки, 8 глава, стих 9 и 10, всего лишь. Луки, 8 глава, 9-10. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия, какая это не играет роли. Дело в том, что если это место Писания взять и взять другие места Писания, связанные с этим, то там вытекает очень интересный такой вопрос. Почему ты им говоришь притчами? А почему нам изъясняешь? Ну, вот так. Ну, а здесь покамест они вот такую форму задали вопроса, или Лука подчеркивает именно эту форму. Он сказал, вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они и видя не видят, и слыша не разумеют. Ну-ка, смотрите, что получается. Когда мы ходим в здравомыслящее собрание, в здравомыслящей церкви, где идет здравомысленное, наверное, так правильно будет по-русски, передача здравого Слова Божьего, хорошо, и идет раскладка по детальности, это говорит о том, в пользу того, что нам с вами дано знать тайны Царствия Божьего. Хорошо звучит, правда? Теперь я с другой стороны захожу. И вот мы сидим на таком собрании, где разжевано, по полочкам разложено, все объяснено, и 1 плюс 2, 3, и 2 плюс 1, 3, понимаете, и 3 минус 1, 2, 3 минус 2, 1, ну все разложено, и мы как пеньки никак не можем сообразить. Вопрос. Ну как, если нам дано быть в таком собрании, где вот так Царствие Божие раскладывается, раскрывается, и мы не можем взять? Скажите, как мы понимаем? Мы понимаем, что с нами катастрофа духовная? Я говорю, не понимаю, что он говорит, я не понимаю, что он читает, а я не понимаю, к чему это говорит. А что это значит? А как это? Куда это деть? То это же ментальные проблемы. Понимаем, нет? Это с головой не все в порядке. Это поражение ума. Мы не можем увязать события. Мы с вами как-то разбирали вопрос, вот в начальных классах обычно бывает так, вот точечки там в тетрадке расставлены, и детворе говорят, надо соединить точечки, и у вас должна быть получиться какая-то фигура. Ну, самая простая фигура – это квадратик, вот, соединить крестик внутри и, ну, крышу нарисовать. Ну, вот по точечкам. То есть, фактически, получается так. Ребятенок смотрит на вот эти точки, и он внутри себя их собрал. Собрав их карандашиком или ручкой, он обводит и получается фигура. Но потом детворе предлагают более сложные фигуры. Уже фигурка зайчика сидящего или кошечки. То есть это уже не прямоугольные формы, понимаете? И мне приходилось видеть людей, не людей, детей. Я смотрел с печальными глазами. Тупоумие отпетое. Они соединят все, что хочешь, кроме того, что нужно. И у них какая-то каракатица, не поймешь, какое-то чудовище, и вообще ничего близкого к зайчику нету. Это норма? Это ребенок. Нет, это ненормальность. Это патология. Это катастрофа духовная. Когда апостол Павел говорит, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Не для того, чтобы вы кого-то учили, но чтобы вы понимали элементарные вещи. И вот я, говорит, начинаю с вами говорить, и бесполезно. Это знаете, что мне напоминает? Ну, все мы учились в школе, наверное. Правда, были такие жизни у кого-то судьбы, что в школе не могли учиться. Ну, 2-3 класса всего учились. Ну, неважно. И вот давали нам домашнее задание, и вот следующий урок пришел, и преподаватель, он или она, не спрашивает про домашнее задание, а дает следующий материал, чтобы мы не отставали. И вот начинает следующий материал объяснять, на доске пишет, мелом там или фломастером, это уже не играет роли, И поворачивается, смотрит на нашу реакцию и смотрит, что реакция такая, знаете, отсутствие всякого присутствия. Не потому, что это хорошая погода на улице, или вчера праздник был, там, или у кого-то день рождения. Нет, это причина. Видишь, что повально какая-то ненормальность. А в группе 30-40 учеников, студентов, ну, это в зависимости, какие уровни по возрасту, да? Ладно, опять начинает объяснять, поворачивается, реакция такая же, затемненная. Открывайте ваши тетради домашнего задания. Покажите. Не выполнил. Неправильно сделал. Неправильно. Вам теперь, говорит, двойки всем ставить или отрицательные оценки, говорит, это бесполезно. Мы новый урок не будем проходить, вызывать, отвечать не буду. Все кричат, как хорошо. Хорошо? Или это ужас? Домашнее задание по строительству внутренности не выполнено. Приступая к нему, камню живому, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Когда устроять? Сидя на собрании? Или в течение недели, от собрания до собрания? Когда устроять? А почему мы не устрояем? А чем мы занимаемся? Вот сегодня, если посмотреть, ну, через молодежь, какие были затронутые вопросы, они читали, рассказывали, там, понимаете. Интересно, смотрю, оно в тему. Да, я не предупреждал, не говорил, какая будет тема. Но почему так? Пастырь наш Иисус Христос. Да не надо сказки рассказывать. Домашнее задание не выполнено. И очередную тему, которую обычно Бог дает, мы ее едва-едва с натягом берем. Едва-едва. А если это еще применить к своей жизни, то я не знаю, что там будет. Итак, мы с вами остановились на вопросе. Если идет раскладка детально Священного Писания, и мы с натягом берем, то это говорит о том, что кто-то в духовном мире, ну, это понятно, что демонические силы, они взяли и нам по мозгам. Бах! У нас затмение. На зло изобретательны. А на добро? Нет. Нисколько. Ну, какое добро? Ну, разное добро существует, понимаете? Разное добро существует. Иисус в свое время, мы в прошлых темах с вами касались, Он в одни плоти укорял своих апостолов, учеников. И Он, к примеру, такой момент говорил, когда воскрес, а почему вы не поверили видевшим Меня? Ну, это же причина есть. Это же ненормальность. Вопрос по-другому. Как могла такая ненормальность уживаться с помазанием, которым обладали апостолы? Правда, хороший вопрос? Ведь Он дал им власть против всех сил дьявола. Больных исцелять, прокаженных очищать, мертвых воскрешать, бесов изгонять, слепым давать прозрение, парализованные, чтобы вставали, ну и так дальше. Все эти вопросы, да? И благовествовать, и говорить, приблизилось к вам Царствие Божие. Но это же великолепные показатели такие благословенные. Как при вот в этом большом помазании вдруг рядом уживается вот такое состояние? Не верят, не может такого быть, что ты говоришь? Он говорит, а как такое у вас? Если внимательно посмотреть, быть честно так откровенными, предельно пред Богом, не в смысле головами кивать, это не нужно, то мы должны с вами увидеть, что во многих вопросах у нас отставание духовное страшное. И мы это списываем, да ничего, ладно, подумаешь, не сильно на это обращаем внимание. Но когда появляются углы трений, вот тут сразу и вылезает. Ведь поймите, пока здесь не было соборного собрания апостолов, епископов, пресвитеров, по причине того, как надо работать с язычниками, принявшими Христа, все были как на подбор святыми, здравомысленными, здравомыслящими. Вопрос ставится так. Раз эти братья, ну пускай будет так, имели доступ на такое расширенное братское собрание и имели право голоса, пускай будет так, высказывать свое мнение и так дальше, это говорится о том, что это не на последних скамейках сидящие в поместных собраниях. Ну как такое могло быть у людей? Что столько времени надо было отстаивать и доказывать, чтобы дошло, а оно не доходит. Но Священное Писание говорит, Слово Божие да вселяется в вас обильно со всякой премудростью. А не может вселиться, апостол Павел сказал, по одной простой причине. Вам в нас не тесно, но в сердцах ваших тесно. А потому оно не вселяется, нет разворота, невозможно. А еще почему не вселяется? Потому что вам говоришь, а вы имеете ваше мнение, ваше понимание, вашу точку зрения. И еще хуже, вы берете в основание Священное Писание. И чтобы теперь вас переубедить, и чтобы вам это вложить, были молитвы, я раз не буду все детали рассказывать, кто-то в чем-то нуждался пред лицом Божьим. Это очень серьезный вопрос, духовный. Вот. Я так не как сказать, детальности не буду говорить, частично всего лишь. Вот. И когда мне пришлось посмотреть на этого человека, я был очень сильно удивлен. Почему? Потому что этот человек собрал мнение авторитетов, и при том, ну, в церкви авторитетов, гостей, благовестников таких всевозможных. И сколько этих благовестников было различных? Ну, человек 10-20, может быть, это не играет роли. И мнения их всех между собой немножко расходились. Они не были одинаковыми по одному из вопросов. А он хотел что-то достигнуть. И когда с этими молился, ему говорили, как надо чего думать и рассуждать, и как молиться, и ничего не получил. Теперь приехали другие, теперь те по-другому говорят. Другие тонкости и направления дают. Он переключается, значит, от предыдущего багажа во внутренности не освобождается, а новым багажом загружается. И вот теперь по новым указаниям новых приехавших он начинает молиться, и опять результат ноль. Эти уехали. Приехали третьи, а третьи уже по третьему говорят, понимаете? Он от первых не освободился, от вторых не освободился, загружается третьими. И так у него 10, 15, 20 таких заездов было. И теперь вот с таким хаосом во внутренности он пришел молиться. И когда Бог это открыл, мне пришлось сказать, послушай, я всем остальным сказал, говорю, ни в коем случае вы молиться не будете, иначе вы сделаете проблему. Как? Я вам что-то скажу. До тех пор, пока из него вот это все не вытечет, пока из него все это не выйдет, и от этого всего он не освободится, и когда он от этого освободится, то там нужно еще внутри почистить, только после этого его внутренность будет способна к восприятию чего? Того, чтобы показать ему места Священного Писания, как, что, чего. Так и случилось. Это взяло определенное время, конечно. И когда подошло время молиться за вопрос, о котором он хотел, после вот этого процесса, вот такого освобождения, очищения, вот, он очень быстро решил свой вопрос в Господе. А иначе ничего не выйдет. Скажу так, вот по нашим реакциям, вот когда какие-то темы идут или рассуждения, беседы, вот мы в узком кругу сидим, беседуем, да, то по нашим рассуждениям, высказываниям, высказываниям нашей точки зрения, понимания и прочего-прочего, сразу вырисовывается картина, где мы ходили, по каким духовным полям нас носило, и чего мы понабрались. И теперь вот этому возлюбленного, не мужчины, женщины, пожалуйста, возлюбленного мышления, понимания, полюбившегося нам, теперь эту точку зрения мы проталкиваем и говорим. Я просто сижу и молчу. Ну, когда уже критические такие обстановки, обстоятельства, мне приходится говорить. Вот так молчу, думаю, да вы же не хотите освобождаться. Вас это устраивает, ваша точка зрения. Где вы ее понабрались? И вас убедили. Значит, вам показать места Священного Писания, что же вы тогда будете говорить? Это катастрофа. Поймите. Апостол Павел сказал, знаете, насколько это страшно? Если кто-то придет, даже, говорит, если ангел с неба придет, или даже мы, то есть апостолы, и будем говорить вам не то, что благовествовали вам в начале, потому что в начале, когда, говорит, мы благовествовали вам в помазании, в Божьем присутствии, в абсолютном наполнении нас Царствием Божьим, истекающим из нас. Вот что он имеет в виду. И если проходит время, и вдруг вы видите, что мы не то начинаем говорить вам, то да будет это анафема. Знаем, нет, не знаем. Это страшные вещи. Но на сегодняшний день вот этого валом этой беды. Итак, Царствие Божие. Мы с вами остановились на вопросе. Он сказал, вам дано знать тайны Царствия Божия. Дано знать, это говорит о вопросе, что вы с лету берете их. И вам несколько раз даже объяснять не надо. Успеваем, не успеваем? Ну, посмотрите на детвору. У кого больше, чем 2-3 ребенка, и между ними не очень большая разница в возрасте, ну, там, год или два, да? Вот они в школе учатся. И вот кто-то, ему объясняешь, или как пенек сидит. А другой рядом, хоп-хоп-хоп-хоп, и уже сообразил, еще уже ответил и решил. Ну, что такое, не видел? Нет, не было такого. Или другой вариант вам рассказывал. Вот кому-то из детей говорит, пойди вот в комнату, там в шкафу, возьмешь вот это, и он стоит, или она стоит и философствует, и вот, а я подумала, а вот я хочу, а ты меня выслушай, я правильно ли я понял, или правильно я поняла, а куда мне надо пойти, как, на каком повороте в комнате, куда повернуться. Ой, это вообще, это ребятенок, которому 8-10 лет, ну и что будет, когда будет 18, 20, 30, 40? Ну, прощай, белый свет. Такого в семьях нету? Нет, ни у кого. А у нас в самих такого ни у кого нету. Не сидит такое. И вот пока вместо этого объясняешь, а другой выслушал, уже побежал в ту комнату, ой, ошибся, а для этого первого объясняешь, а тут, а, не туда побежал, а, да, и уже бежит назад и несет. А этот, понимаете, он или она идут, такой генерал, такая царица идут. Это не тебе сказали, не все это мне сказали. Потому что видишь, что другой опередил. А где твое покаяние, что ты как пенек, как баобаб? Где твое, скажи, пожалуйста. Почему? И мы с вами, когда разбирали тему, вот решался вопрос, у апостолов, и они сказали, угодно Духу Святому и нам, то там вопрос стоял. Те, которые до сих пор припирались, ну а потом согласились, они правда согласились? Следующий вопрос. А согласившись, они сказали, братья, признаю, я признаю себя, что я столько времени упирался, вот у меня такое было мышление, я теперь отрекаюсь от этого, помолитесь за меня, чтобы мне от этого избавиться. Я там не нашел такого. Вы нашли? Там нету этого написано. По-другому. Помните, в собрании появилось действие духовное. Ей там лет 25-27 лет. Какая разница? Через нее откровения какие-то пошли. Вроде все нормально. И все поверили, что это дело Божие. Но потом проходит время, кто-то из братьев прозрел, говорит, это не от Господа. Ай, слушай, что ты понимаешь? Ну, скажем, там 20 братьев условно, или 30, я не помню, какая цифра. Ладно. Потом на следующую неделю второй прозрел. Братья, слушайте, да правда это не Божие? Да, братья, что с вами? Ну, тут сколько братьев, что они все слепые, что ли? Ну, сейчас, какие там были разные возгласы, это детали. Не помню, кажется, уже напополам. То есть, ну, скажем, если 20 человек, 10 уже видят, что это бесовское действие. А эти 10 защищают. Что-то нет, это не бесовское, это Божье. Разбирали мы с вами этот вопрос, сейчас я скажу, куда я иду. И вдруг в какой-то момент демон, бес, кто он там был в этой молодой, повергает ее на пол, бьет ее о пол и кричит, разоблачили, разоблачили, то есть вскрыли. Он, демон, бес, признает, что я, говорит, демон, бес, я здесь сидел, рисовался, обманывал, и теперь я вскрылся, ничего не могу сделать, все, попался. Но те, которые прозрели, Но хотелось бы от них услышать одно покаяние. Господи, а почему мы сразу не прозрели? Правильно, да? Боже, это большим отречением пред Твоим лицом. Это же наше показание, показатель нашей внутренности. Это вот такое в нас Царствие Божие было, что мы такие были слепцы, что для нас это была норма. Ну, слава Господи Тебе, что мы все-таки немножко раньше прозрели, чем согласился дьявол раскрыть самого себя. Скажите, а вот эти следующие, вторая часть, когда, нет, не может быть, разве это сразу? Да нет, как может быть такое? А они теперь вынуждены, да, понимаем? Обстоятельства их прижали к стенке. Они не могут теперь уже упираться. Уже дьявол согласился, что, говорит, я здесь сижу. Я притворялся. Под Божье действие прятался. Уже он признал. Но теперь они вынуждены согласиться, да? Вопрос. Они покаялись? Они признали? Они подняли голос в осуждение себя и с криком рухнули. О, рухнули, может, не такое слово. Вот пали ниц. Боже, да какой ужас! До чего мы докатились, отстаивая вот эту точку зрения? Ну скажите, где у них Царствие Божие? Ответ таков. Если хоть сколько-то в них Царствие Божие есть, у них должно быть вот такое покаяние. Мы теперь проверяем себя. Когда мы обстоятельствами жизни прижаты к стенке, мы сознаем или выкручиваемся? Выкручиваемся. Ничего и как сильно. А ум поврежденный. Ужас до какой степени. Царствие Божие. Вот и думай каждый. Царствие Божие. Думай. Да, серьезные вещи. Ну, сегодня мы с вами прочитали в начале собрания. Напомним. Ищите наипаче, ищите Царствие Божие. И это все продолжится вам. Ну, кто как понимает это местописание, это Луки 12:31. Это звучит так, с одной стороны, для христиан. Вот мы будем искать Царствие Божие, потому что немножко раньше там говорится, что попечение о плоти необходимое было, по хозяйству, там продукты заготавливать на зиму и тому подобное. Вот. Но говорит, нет, вы вот больше ищете Царствие Божие, а это у вас устроится. Ну, с одной стороны, да, так звучит. Но с другой стороны, звучит так. Насколько мы ищем Царствие Божие, настолько оно нам и приложится. Вот нам куда надо. Скажите, мы настолько ищем Царствие Божие, и настолько оно нам приложилось, и никак, или никак приложиться нам не может? Вот куда нам. Насколько приложиться не может. Теперь читаем очень сильное местописание к сегодняшней нашей теме. Это у Луки. Это очень серьезнейший вопрос. И ну, под таким углом, насколько я вспоминаю, мы с вами еще никогда не рассуждали. Ну, сегодня будем. Бог даст. Луки, 13 глава. С 23 стиха мы почитаем. Луки 13, с 23. Некто сказал ему, ну, Иисус направляется в сторону Иерусалима, некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им. Но когда эту группу стихов читать, то здесь будет затрагиваться вопрос Царствия Божьего. Я сразу же беру вот эту фразу о Царствии Божьем и вставляю вот в этот стих. Господи, неужели мало имеющих в себе Царствие Божьего? По-другому. Господи, неужели мало достигших и нашедших Царствия Божьего, так как ты говоришь? Не в смысле ты говоришь, а в смысле ты говоришь правду. Вот с этой стороны мы сейчас заходим. Господи, неужели мало спасающихся? Ну, апостол Павел говорит, к нам ныне ближе спасение, нежели когда мы уверовали. Тимофею он пишет интересную фразу и говорит о вопросе. Вот, вникая в себя, в учение, занимайся с ним постоянно, так поступая, не только себя спасешь. Значит, ты еще не спасен, мы с вами разбирали, спасен тогда, когда вошел в небо, вошла в небо, вошли в небо, и мы знаем о том, что мы с неба назад на землю не возвращаемся. То есть, ну уже все, мы туда зашли и оттуда. То есть, мы туда пришли не в гости, чтобы потом вернуться на землю. Мы туда уже ушли навсегда в небо. Но тогда можно сказать, что спаслись. Потому что Священное Писание очень интересное говорит об этом вопросе. О спасении. Вот когда невозможно будет погубить спасенного. А как это понимать? Оказывается, есть такие моменты, когда можно, ну, звучит немножко странно, да? Ладно, пускай пока звучит так. Можно погубить спасенного. Можно погубить спасенную. Я не разбираю вопрос «можно». Но раз Священное Писание ветхозаветных времен говорит, вот будет такой момент, когда невозможно будет погубить спасенного, ну и спасти погибшего. То есть уже все, на этом закончено. Вот эта точка зрения или времени в пространстве звучит. Вот когда вошли в небо и на землю не возвращаемся, то невозможно нас, спасенных, погубить. А пока мест еще решается вопрос, что мы вдруг побыли в небе и возвращаемся на землю, апостол Павел будет говорить, думаешь, что стоишь, берегись, чтобы не упасть. Возвращаемся вот сюда. Луки, 13 глава, 23. Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся? Во-первых, это он к Иерусалиму идет. Вокруг него практически евреи. До Иерусалима рукой подать. Это еще больший показатель. И теперь... По-другому звучит так. Господи, так неужели из детей Авраама мало спасающихся? Хороший вопрос, правда? Давайте современным языком прочитаем. Господи, неужели в церкви нашей мало спасающихся? Детальнее. Господи, неужели в семье нашей мало спасающихся? Что ты сказал? Ну вот рассуждайте. Мы сейчас это проверим, увидим. Он же сказал им, подвязайтесь войти сквозь тесные врата. Но дело в том, что слово подвязаться, оно очень интересно. Кто недостойно подвязается, тот не будет иметь успеха, говорит апостол Павел, когда пишет Тимофею или Титу, это уже детали. Если недостойно подвязаешься, успеха нет. Но ты подвязаешься. Ты имеешь вид, что ты стараешься. Ты имеешь вид, что ты делаешь. Но у тебя сбой за сбоем. Нарушение за нарушением идет. Я стараюсь. Да никто с тобой не спорит, что ты не стараешься. Но сейчас тебе задают вопросы. Смотрю, у тебя раз, 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 идет и продолжается. Ты вот на это обрати внимание, а не на то, что ты стараешься. А уж если ты хочешь сильно затронуть вопрос, что ты стараешься, ну, насколько стараешься, настолько у тебя получается. Ну, тогда или нет? Ну, думайте. Ну, один плюс два, должно же получиться три. А если мы стараемся и не получается? Ну, я помню, рассказывал вам мальчуган, девчура, какая разница. Ну, нулевой класс по музыке, если так назвать, да? Сколько там, 6 лет, да? Ну, неважно. Произведение 8 нот. Ну, сейчас уже не помню, там чуть ли не гуси у бабули или бабули гуси. И вот играет и сбивается. Ну, вроде выучил, то тут забьется, то там, то это выучил, здесь сбился. Теперь это подучил, а в предыдущем месте сбился. Ну, короче, вспотеешь уже. Да что, ну, такому ремня надо дать. Не поможет, ухудшит. На такого кричать надо. И не поможет, хуже будет. Надо найти причину. И Бог очень просто сказал. Вот когда собьется, ты спроси, во-первых, останови, и пускай остановится, вот так вот, как руки остановятся, и спроси, о чем ты подумал. Я с вами делился этим простым вопросом. И он рассказал, о чем он подумал. Ну, по его возрасту у него были рассуждения. Кто-то у него красивый карандаш утащил в школе и сказал, что это не твой, это мой. А доказать не смог и вернуть не смог, обиженный, огорченный. Вот ему сейчас это вспомнилось. Ну, тут же помолились. Коротенькая молитва, освободился, надо будет тебе карандашики купим. Вот. Дальше играет, сбился, стоп, что случилось? Да я вот у кого-то там резинку отнял, понимаешь, вот, и не вернул. Ну, какая разница? Там вот такая вот кутерьма на этом уровне, на этого возраста. И вот сколько раз сбивался, вот такие вот были, ну, как называть, ну, проблемы назовем. И вот столько проблем, столько было молитв, ну, штук 20, 30, 40, 50, я уже не знаю сколько. И вот когда освободился этот ребятенок от этого всего, заиграл и не потеет. И у него из-под пальцев все звуки звучат. И практика ему не нужна. Оказывается, не в практике проблема. Нет проблемы в том, что не выучил. Нет, не это. Вот для него оказалось проблемой его переживания. И вот эти переживания, человек с двоящимися мыслями не тер в своих путях. Ну, пожалуйста, получилось. Поэтому вопрос, когда мы никак не можем подвязаться, войти через узкие врата, там дальше будет писаться, да? Это будет говориться о вопросе, что мы раздвоенные. Что это значит? Вот мы подходим, надо узко, а нам не хочется, надо пошире. Значит, мы шмык и в другой ход. Вот куда мы с вами подходим. Здесь он будет говорить, наш Господь, о Царстве Божьем. И он говорит, вот обрати внимание, как вы входите в Царствие Божие. Ну, Царствие Божие, это несколько порядков есть. Царствие Божие вот в небе, здесь он будет описывать про Царствие Божие в небе. Дальше, он будет здесь описывать о Царстве Божьем на земле. Вот в этих же стихах, все здесь. Дальше он будет говорить о Царстве Божьем в своей внутренности, то есть у меня, у тебя, у каждого. Здесь он будет подчеркивать деталь о вопросе, что Царствие Божие – это он внутри нас. И вот это все в группе вот этих стихов, вот эти все направления. И основная мысль спасения заключается в вопросе дать уразуметь народу его спасение, прощение грехов их. Грехи, ну, они, от них не очистишься, если ты не признаешь своей вины. Признав своей вины, он говорит, вспомни, откуда ты не спал. Ну, назови, почему, откуда начало, почему до этого дошел, докатилось, прикатились, ну и так дальше. Что, зачем, почему. Вот эту линию, говорит, обязательно нужно вскрыть, потому что это серьезные вещи. Если это ты не сделаешь, у тебя, говорит, будут проблемы. Смотри, что говорит. А с другой стороны, значит, когда о нашем Господе было сказано, и об Иоанне Крестителе маленьком тоже, вот, дать уразуметь народу его, спасение их в прощении грехов их. А с другой стороны, он пришел или придет для того, чтобы спасти людей своих от грехов их. Вот интересно, мы являемся людьми Его, но нас надо спасти от грехов наших. Вот эта седьмая церковь, это церковь Его, но их, эту церковь, надо спасти от ихних, я не знаю, как сказать, в кавычках святых грехов. Как это понять? Причем здесь кавычки, и причем здесь святые грехи? Да потому что они считали образ своего мышления за норму. А мы с вами в прошлый раз разбирали, Царствие Божие в них не было. Это не показатель Царствия Божия. Ни горяч, ни холоден, ни счастный, жалок, ни слеп, наг. Это же не Царствие Божие. Это катастрофа. Это последствия военных действий. Голода духовного. Это последствия, вот вор пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Вот она характеристика. А еще, знаете, что сделал? Зайти, зашел, как для него, для дьявола были открыты двери в этой церкви. Это очень серьезнейший вопрос. А когда он уходил, потому что он уже совершил, уже там больше ничего делать не надо, он их настолько убаюкал и успокоил, что они считали себя, что они разбогатели, ни в чем не имеют нужды. Ну, это о духовных вопросах, не о физических. И он хлоп, и дверь захлопнул им. А дверь открывается изнутри только. Дело в том, когда мы уверены в своей правоте, мы захлопнуть дьяволу дали двери, и при том это сделали мы сами. Мы уверены в нашей непогрешимости, мы уверены в нашем понимании, точка нашего зрения, наши действия, наши слова, как мы считаем лучше, так мы и себя ведем. И нам попробуй докажи, что ж ты делаешь, чем ты занимаешься. Это я не знаю, сколько часов нужно, ну, есть такое выражение, то хоть кол на голове тиши. Кол-то знаем, который в землю загоняют, да, острием. Это ж... Но настолько, и вот чтобы человеку помочь понять, есть второе выражение, у людей мира сего, они и то об этом говорят, в ступе толкачом не утолчешь, выпрыгивает, выскакивает. Оступка – это вот овальное такое днище, шарообразное, и пестик такой же формы. И вот когда туда зерно попадает, и ты это загоняешь, то зерну некуда выскочить. Оно там попалось, в этот пестик. Пестик придавил к ступке, и он тяжелый пестик, и сама ступка тяжелая. Люди мира сего говорят, это, говорит, такой скользкий человек, это такая скользкая личность, она или он, в ступенью толчешь. Это получается так, сколько лет надо Богу узкими обстоятельствами нас с тобою, проверяй каждого, в ступе утолочь. А мы кричим, Царствие Божие. А имеют. Вот попробуй докажите этой седьмой церкви, что они не имеют Царствия Божия. Да что ты говоришь? Они считают, что они имеют. Они еще, знаете, что скажут? Так ведь он же сам сказал, что мы его церковь. Не надо путать некоторые вещи. Можно, оказывается, быть его церковью, но оказаться не его. Как это понять? Вот если они не приведут свою жизнь в порядок и будет пришествие, они же останутся. Ну, давайте будем честны. Конечно же, останутся. Потому что это ненормальное состояние. Раз он говорит, я имею против тебя, то есть я советую тебе купить у меня одежду, духовной одежды ноль, ремонтировать нечего. Обуви нету, глазной мази нету, ничего вообще нету. Как тот младший сын от свиного корыта. Ну да, сын, ну да, к отцу пришел, да, в родительский дом пришел. Ну а пришел, то вообще без ничего, то слава Богу, что успел покаяться. Так вот он говорит, подвязайтесь войти сквозь тесные врата. Мы остановились на вопросе, если незаконное подвязание, потому что сейчас мы коснемся этого момента, хоть немножко. Ибо сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Что, ни разу никогда не заходили туда? Он говорит, вы понимаете, что можете находиться в церкви по-другому, по-другому, знаете как? Вот вы можете говорить, что вы спасены Христом, Он Спаситель, вы спасенные. Вы можете говорить, что Он выкупил вас из рабства. Вот Он выкупил, вы теперь свободны. Вы можете говорить о том, что через Него вы родились в Боге, теперь у вас Бог Отец. Вы можете говорить, что вы обручены Ему невестой. Вы даже можете говорить о том, что вы приняли Святого Духа. Мы потом немножко этого, наверное, тоже коснемся, потому что это очень серьезнейший вопрос. Вы можете говорить, что у вас водное крещение было, обещание Богу доброй совести. Хорошо. Вы хотите сказать, что вот эти все пункты вы вошли узким путем? Или, войдя узким, вы потом вышли на широкий? Хоть так, хоть иначе. Если вошли узким и вышли на широкий, это ужас, это катастрофа, правда? А если прошмыгнули в церковь? Ведь дело в том, что мы с вами разбирали, Иоанн Креститель-то большинство из нас бы не допустил бы к водному крещению. Но ведь мы же знаем себя. Ну, знаем. Значит, получается, мы прошмыгнули в члены церкви широким путем. Не доработали там, не доочистились здесь. А потом дальше оно у нас выходит. Не доочистились от старой закваски, порока и лукавства. Мы с вами разбирали темы. Заново читаю, чтобы линию не потерять. Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им, подвязайтесь войти сквозь тесные врата. Ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Значит, никогда не заходили. А члены церкви. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать двери и говорить, Господи, Господи, отвори нам. Но он скажет вам в ответ, не знаю вас, откуда вы. Как такое может быть? Он говорит, оказывается, да. Тогда станете говорить, мы ели, пили пред тобою, на улицах наших учил ты. Но он скажет, говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды. Неправды делатели? Как у нас с тобой, с каждым? Делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите, а теперь наше внимание, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков, где вы увидите? В Царствие Божием, а себя изгоняемыми вон. И вот мы с вами и вышли. В Царствие Божие в небо не вошли, значит, Царствие Божие на земле в вас не было. В ваших сердцах Царствие, говорит, Божьего не было. И Царствие Божие, которым является Христос, в вас не было. Возможно, когда-то был. Это уже детали, детали, детали. И придут от востока, запада, севера, юга и возлягут в Царствие Божием. И вот теперь с этой стороны, с линии Царствия Божия, вот заново читаем. Некто сказал ему: Господи, неужели мало входящих в Царствие Божие? Из детей Авраама, неужели мало? Он же сказал им: подвязайтесь войти в Царствие Божие, чтобы пройти туда, мы сами разбирали, так поступая, никогда не приткнетесь, так откроется вам свободный вход. В противном случае звучит так: если вы не будете поступать и жить так, как предлагает Бог, вам будет очень затруднено войти в Царствие Божие. И там под вопросом: получится у вас туда войти или не получится? Странно звучит. Дело в том, что нам придется с этим согласиться, хотим мы или нет, что в небе будут такие, и там есть такие, у которых вот чуть-чуть бы и его, и ее не допустили бы в Царствие Божие. Но чуть-чуть какой-то перевес, и раз не буду разбирать перевес чего, как, зачем, почему. И вот этот перевес в пользу того, что все-таки вот запустили в небо. Многие христиане считают, что как однажды приняли Христа своим Спасителем, гарантированно посажены на небесах. Вот это хороший вопрос на рассуждение, чтобы мы думали. Это мы такие большие герои сегодняшнего этого рассуждения. Смотрите, мы обязательно там. Подожди, не надо. Это очень серьезные вещи, и надо их очень серьезно рассматривать. Вот если Бог удостоит побывать в небе и увидеться с теми, которые там, и сказать: слушай, и что ты здесь чуть-чуть, и вот и могло бы, чтобы ты не попал в небо? Да. А покажи, на основании каких мест Священного Писания, и нам откроют столько мест Священного Писания, сколько мы никогда в жизни не хотели читать и рассуждать об этом. Потому что мы под сомнение не ставим, под рассуждение, все, в категорической форме мы спасены. Не спешите, будем очень осторожными, потому что это очень серьезные вещи. Мы с вами разбирали. Дело в том, что, не дай Бог, когда оставшиеся останутся, и если им задать вопрос, за что вы остались, они точно скажут, за что. И кто там будет говорить: знаете, мне вот чуть-чуть вот этого не хватило, вот это вот, вот докончить, я не сделал, и вот теперь. И это будет правда. Это будет правда. Еще немножко порассуждаем. Я не знаю, как длительно у нас будет сегодня тема. Может, она берет за живое очень хорошо. Это хорошо, что берет так. Римлянам читаем. 14 глава. Ну, о Царстве Божием. 14 Римлянам, 17-18. Ибо Царствие Божие не пища и питье. Ну, просто он такой оборот речи берет. Он сейчас будет раскрывать, что же есть Царствие Божие. Но праведность и мир, и радость во Святом Духе. По-другому, праведность во Святом Духе, мир во Святом Духе и радость во Святом Духе. И вот теперь вопрос задаем каждый сам себе. Вот у нас, как дела у меня с моей праведностью, с моим миром и с моей радостью во Святом Духе? А мы сами не так давно касались одной из тем, недавно там такая фраза: могущим мы соблюсти нас от падения, спасти, да, и поставить пред славою Своею непорочными в радости. Это очень сильная фраза. Почему? пред славой Своею поставить непорочными в радости. Мы зачастую можем много радоваться, многим вопросам радоваться. Мы можем показать, что мы очень радостные, ликующие. Ну да, но ужас заключается в одном из вопросов. Когда был создан, сделан золотой литой телец, а Моисей был на горе и получал скрижали от Господа, то народ внизу пел, ликовал. Вот, там было очень такое торжественное собрание. Вопрос. Бог сказал на слова Моисея. Моисей, когда это все увидел, там в разных местах об этом описывается, то Моисей говорит: «Господи, прости им грех сей, а если нет, то и мое, Моисеево имя, изгладь из книги жизни или из книги твоей». По-другому звучит так. Я, говорит, Моисей, вижу и понимаю, что за это действие, что они сделали золотого тельца и поклоняются, и радуются, ихние имена будут изглаживаемы из книги жизни. Моисей не ошибся. Бог говорит: согрешающего изглажу, а ты иди и веди народ. И в день посещения я посещу их. Вопрос. Как может быть такое? Вот они так сильно ликуют и радуются, что этот вопль радости, вопль, крик, наверное, вопль нехорошее такое слово в данном случае, крик радости, торжественные эти восклицания, аж на гору туда пришли. Дошли, вернее, до туда, громогласность это. И в этот момент их имена изглаживаются из книги жизни. Объясните, как может вот эти два пункта вместе сочетаться? Вот он факт. Поэтому, когда ставится вопрос, наша радость, ай-яй-яй-яй-яй, нашу бы радость переплавить в Божьем присутствии и дать нам возможность порадоваться нашими радостями пред Его непорочностью. Вот тогда мы посмотрели цену нашей радости. И тогда мы посмотрели, вот тому, чему мы радовались, этому можно радоваться? Ну да, у него есть интересная фраза нашего Господа. Вы не радуйтесь тому, что вот бесы вам подчиняются, да, выходят. Это неплохо. Радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Вот эта радость, радоваться о том, что имена записаны на небесах, звучит так. Когда вы пред Божьим лицом в непорочные будете в радости о том, что ваши имена записаны на небесах, для вас не будет основанием радость изгнания бесов. Единственное для вас будет радостью то, что когда Иисус сказал: «Если я, говорит, перстом Божьим изгоняю бесов, это признак того, что до вас достигло Царствие Божие». Вот это, пожалуйста, можно радоваться. Не то, что бесы выходят, бесы нам подчиняются, не этот акцент. Оказывается, перст Божий коснулся этого человека, и теперь Царствие Божие стало приближаться, вот оно рядом с этим человеком. И теперь из него выходит этот грех, это беззаконие и все остальное. Вот, пожалуйста, радуйся. Поэтому вопрос, если нам предоставить такую возможность, чтобы мы в присутствии Божьего лица показали свою радость, вы знаете, что я сомневаюсь, что у нас вообще радость будет. И если действительно истинная радость, ну, конечно. Дело в том, что вот когда он говорит: «Сделай, как я вот сказал своему рабу, тот сделал». И потом он говорит интересный ответ в этой притче. И вот он сделал, что ему скажет: «Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Хороший показатель, сильный, правда? Войди в радость господина твоего. Войти в радость господина, это называется не потерять своей радости. И с нашей радостью, и о нашей радости будет радоваться он. Серьезная вещь. Значит, он говорит, вот проверь себя, говорит, цену Царствия Божьего своей внутренности дай. Назови, какая у тебя праведность. Назови, какой у тебя мир. Ну, Священное Писание, если разбирать эту сторону, сейчас оно тоже очень много времени возьмет, и мир твой будет как река. Мир, да? Дело в том, что когда сильным миром мы Божьего присутствия обладаем, это фактически называется, что Христос у нас. Как это понять? Потому что одно из сильнейших имен у нашего Господа вот по этому направлению и мир наш, который есть Иисус Христос. И поэтому он говорит, чтобы мир ваш, мой, твой, каждого из нас, был как река, это возможно и при условии, когда мир наш, Сын Божий, в нас. Это источник мира нашего. И вот тогда из чрева текут реки воды живой, мир. Он даровал примирение между нами и между нашим небесным Отцом. Наши грехи покрыты. И вот теперь этот источник идет в открытые взаимоотношения с Богом. И Бог принимает этот мир. Да? А если взвесить наш мир, каким мы обладаем, то он дешевый, жидкий. Не троньте, не дуньте, иначе мира потеряем. Давайте будем честными. Дело в том, что мир твой, как река, это будет непоколебимый. Эта река все на своем пути снесет. Ее невозможно остановить. Все зависит от того, какого размера эта река. Я видел такие горные реки, они такие там каменюки ворочали. Это вообще глыбы. Камни точили. Мне приходилось ездить через горные массивы. Вот. На высоте большие, я уже забыл, какая там высота этих гор, скал. Там, бывало, ледники сходили, оползни, то по километру длины и по, я не знаю, метров 30-50 высота, что ли. Но туннели прорезали, и потом машины пролетали как можно скорее. Или засыпет, то уже конец. Знаешь немножечко, что это такое? Это серьезные вещи. Очень. Река мира? У нас вот такой мир, да, что вы говорите? Царствие Божие, да не троньте нас, пожалуйста, иначе... Ой, что? И как, чего? Ладно. Следующий показатель Царствия Божьего. Хорошо? Читаем. Галатов берем. Галатов, 5 глава. То, что не является Царствием Божьим, я сейчас не читаю. Я читаю то, что является Царствием Божьим. Ну, чтобы было понятно, 21 стих просто беру, оконцовку его. Там написано так. «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют». Теперь обратная сторона фразы. «А вот поступающие так, как сейчас я в следующем стихе напишу, Царствие Божие наследуют». Ну, правильно, да? И вот, для того, чтобы вам, говорит каждому, мне и тебе, наследовать Царствие Божие, то вы, каждый из нас, я, ты, должны иметь плод Духа. Какой? Любовь. Ха! И все, можно дальше уже останавливаться. Потому что любовь – это взаимоотношения я и Бог, а потом я и ты. Проверяем. А мы тогда начинаем притворяться, святыми прикидываться, ангелами с крылышками. На сегодняшний день так. Раньше, понимаете, чтобы определиться, за кого выйти замуж и на ком жениться, то долго исследовали дедушек и бабушек, не притворяются ли теперь внучок или внучка, правнучка ихняя. Потому что влипнешь в историю. Но есть такие вещи, понимаете, волчонок пока маленький, такая кися, мур-мур. А как вырастет, сколько не корми, в лес смотрит. Думаем. И вот то, что там внутри сидит, потом вылезает. Ладно, вопрос не здесь. Плод же духа, любовь, радость. Мы только что читали. Праведность, мир, радость во Святом Духе. Радость. Очень интересный такой простой вариант. Сейчас я так глубоко не буду входить. Так, чуть-чуть немножко трону, ладно, да? Вот о чем мы радуемся и хотим, чтобы в нашу радость вошли другие. Вот оттуда будет решаться, действительно ли у нас радость Царствия Божьего. Давайте. Мы радуемся, машину хорошую получили, зарплату, там пенсию, да, одежду купили, продукты по дешевке взяли. Ну, такая жалкая дешевая радость. Ну, еще радость, удачно вышла замуж, удачно женился, это вообще катастрофа. А что, есть вариант неудачный? Ну, сегодня я не буду затрагивать этих вещей, ладно? Вот. Радость, в такую церковь ходим, это неплохо, радоваться, что вот такую церковь хорошую мы ходим и тому подобное. Вот, это вроде неплохо. Дело в том, что в хорошую церковь ходящие могут остаться навсегда невосхищенными в церковь. Поэтому, что мы ходим, это не показатель. А вот, что его храмом мы являемся, вот это показатель. Радость. И поэтому, вот посмотреть, везде радость. Опять мир. Ну, это, слушайте, опять плод Духа, мир. Это вот показатели Царствия Божия. Долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Почему? Потому что это есть, ну, плод Царствия Божия. По-другому не скажешь. Фактически это звучит так. Раз мы стали с вами общники сока и корня виноградной лозы, то вот этот сок для меня звучит так. Корень. Корень, ну, с одной стороны, я, говорит, корень и потомок Давида, Христос о себе сказал. Вот. С другой стороны, он говорит, я виноградная лоза. Это, ну, так. Если сейчас рассматривать абсолютизм или абсолютность Бог Отец, Сын, Дух Святой, получается корень Отец, лоза Сын, а сок Дух Святой. Ну, это уже кто как, кому как легче. Вопрос сейчас не в этом. И вот теперь веточка. Каждый из нас стали общником сока и корня виноградной лозы. И он говорит, вот теперь у вас должен быть плод. Чтобы больше было плода, надо больше обрезку делать. И вот когда темы бывают обрезкой, мы же такие ерепенистые, правда, не рогатые сразу становимся, не? Кипим, возмущаемся, это не по нам. Как такое можно слушать? Нам нужно, чтобы льстили бы нам. Вот. Нет закона, это получается, вот теперь Царствие Божие внутри. По-другому получается, какого мы духа? Ну, сейчас, если затрагивать эту сторону, сейчас, а тоже другая тема будет уже начинаться, когда-нибудь ее тоже будем рассматривать. Вот. Мы одним духом крестились в одно тело и напоены, как от одного духа. Подождите. Седьмая церковь в книге Откровения. Они крестились в одно тело. Ну да, конечно. И все напоены, как от одного духа. Ну, теперь тут видно, что они все напоены, как от одного духа. От какого духа они напоены, а? Вот звучит так, если у нас, ну, а надо быть честными, что у нас вот эти вот пункты, плод духа, у нас хромота же есть, нет? Ну, каждый проверяй. Значит, это показатель, что у нас нету полноты Царствия Божьего. Это говорит о вопросе, что вот этот сок Духа Святого к нам поступающий ограничен. А почему? Где перетянуто, вот передавлена, или как правильно сказать, вот веточка, она сросшаяся с ветвью, да, и вот ей в этом месте проволокой или чем-то затягивать, закручивать, передавливаются водоносные сосуды, или как, по которым сок движется, или надломленность, или какое-то повреждение веточки. И вот уже весь виноградник цветет, а вот наша веточка не цветет. Уже из всего виноградника вот этой, ну, одной ветви громает, вот с нее вот веточки всякие, да, в смысле винограда. И там благовухание, а тут и не понимешь. Там уже зависть есть, маленькие ягодки винограда, а тут ни одной нету. Понимаете, там уже зреет виноград. Уже смотришь, какой, да когда же, скоро можно его попробовать, вкуснятина же такая. Это какие-то жалкие такие, вялые, тощие, дохлые, не поймешь что. Ну, давайте проверять. Это говорит о вопросе, что в этой веточке ненормальное соединение. А знаете, как он сказал? Ты держишься верой, не превозносись, но бойся. А нарушение веры силой Божией через веру, соблюдаемой ко спасению. И получается, вот эти водотоки – это линия веры. А передавленность ее, отвергнувши добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере, сок не подается, должны быть плоды, а плода нету. И мы кричим, но мы же на виноградной лозе. Ну да, мы на виноградной лозе, все правильно. А он говорит, подожди. Или, говорит, ты прибудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен. Так написано, да? А что это значит? Если благостью Божией является обрезка, очищение, все остальное, предлагающее тебе, чтобы к тебе сок приходил, и чтобы ты, каждый, я, ты, мы, вы, они, могли иметь обилие плода. Если этого нету, Тогда уже ставится вопрос, что же с этой веточкой? Больная. Но тогда он говорит, я врач, я пришел для того, чтобы исцелить, я пришел для того, чтобы решить вопросы оздоровления. Мы действительно хотим оздоровления духа, души, я не про тела, пожалуйста. Да? А здравомыслие, это о чем говорится? А? О том, что нету болезни в уме. Или не понимаем? Здравомыслие, здоровье мышления или здоровое правильное мышление. Не больное, не зараженное, не поврежденное, не тупоумное. Откуда мы сами приходим? Теперь дальше. Смотрите, он говорит. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плод со страстями и похотями. Ах, вот оно. Знаешь, он сказал, если распяли плоть со страстями и похотями, у вас будет Царствие Божие. Обратное чтение этого местописания звучит так. Недораспятость в страстях и похотях – нарушение присутствия Царствия Божия внутри. Вот он и ответ, почему Царствие Божие, тире имя Иисус Христос, не живет и не царствует в нашей внутренности. Царствие Божие ищем. Хорошо делаем, что ищем, хорошо делаем. Наверное, еще одну-две детали затронем и будем подходить к молитве достаточно сверх. Почему? Потому что надо все это пережевывать и хорошенько думать. Наверное, всего лишь одно место, скорее всего, затронем. Марка, 12 глава, 32-34 стих. Это момент, когда кто-то из книжников задал вопрос учителя, какая самая большая заповедь и в законе. Иисус отвечает, Марк особенно это детально пишет, другие евангелисты так не пишут. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, един есть, и люби Его». А вторая подобная – «и люби ближнего». Между прочим, такая формулировка или такая постановка фразы первой заповеди, предложенная Богом в Пятикнижье Моисея. И именно этот акцент «слушай, Израиль, Господь Бог наш, един, и люби Его» – это следствие идет. Нарушение первых двух ступеней – стопроцентное нарушение любви к Богу. Он не един становится для нас. Мы не слушаем, уши закрыты. Мы сегодня с вами немножко касались, ну так, слегка в начале, о вопросе, что ухо у человека как живое. Это кошмар какой-то. Особенно, если оно не обрезано, оно закрывается раз. Как будто кто-то управляет им, этим ухом. Если внимательно смотреть, у нас должна быть эта тема, конечно, очень серьезно печальная, необходимая. Это называется, что бесам отдали свои уши. И дьявол раз и захлопывает ухо. И человек глохнет и не слышит. Но Бог другими методами достигает внутренности человека. Бывают моменты, когда дьявол усыпляет человека на собрании там, или еще где-то, а у Бога есть свои методы, как. Ну, у Иова там интересно описывается, что Бог говорит человеку 2-3 раза, сейчас вопрос не в этом, сколько раз говорит. Вот, в ночное время, когда человек спит, и вот Бог открывает ухо, запечатлевает свои слова. Это очень интереснейшее действие, оно очень здравомысленно смотрится, описание этого действия смотрится здравомысленно. Потому что действительно Бог, когда вкладывает, и бывает, человек даже и не заметил, что ему, ей во время сна Бог вложил. Бывает, Бог вкладывает и во время дневного времени. Но это уже детали, мы сейчас в ту тему не пойдем. Итак, здесь Иисус ему отвечает, слушай, Израиль, Господь Бог наш един есть, и любить его, и ближнего. Теперь что отвечает книжник? Мы с вами в разных темах это исследовали, сейчас читаем. Книжник сказал ему, хорошо, учитель. Притом это восклицательная форма. Истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. Это серьезнейший вопрос, действительно ли для нас Он один и нет другого. Сейчас пока не касаемся этого. И любить Его всем сердцем, всем умом, всей душою и всей крепостью, ну а потом вторая, и любить ближнего как самого себя, это старая заповедь, как самого себя новая заповедь, заповедь новую даю вам, да любите, как я возлюбил. Притом дважды Иоанн об этом пишет. Есть больше всех всесожжений и жертв. Оказывается, по ветхозаветным временам, вот интересно то, что вот этот молодой книжник сказал такую истину, которая до сегодняшних христиан не доходит. Он сказал, самое величайшее, больше всех всесожжений и жертв, это слушай, я ты, Господь твой, тебе единый, мне тебе единый, и любить его непритворной религиозной любовью. А тогда уже ближнего, это уже следующий разговор, пока не касаемся, потому что это будет всего лишь следствие. И вот эта любовь больше всех, что? Вот это называется, иди и благовествуй Царствие Божие. Иисус сказал, вот вы таким образом будете мне свидетелями. Не свидетельствовать где-то кого-то евангелизировать. Не надо. Вот здесь я хочу, говорит, увидеть, что действительно это так. А то к Шуламите пришел, пришел к своим, а свои не приняли. Это больше всех всесожжений и жертв. Какие жертвоприношения сегодня в Новом Завете существуют? Вот оно жертвоприношение. Любовь к Богу. Это величайшее жертвоприношение. Это величайшее всесожжение. Иисус, видя, что Он разумно отвечал. Знаете, как это звучит? А остальные пеньки, баобабы. Для них ли остальных? Что он сказал такие вещи? Что он там умничает или чего? Остальные так не понимали. Потому что эта фраза, смотрите как. Иисус видит, что Он разумно отвечал. Если бы это было, что большинство находящихся так рассуждали, то это было бы подчеркнуто, что там немалое количество людей подтвердили Ему, что это действительно так. Нету написано этого. Иисус, видя, что Он разумно отвечал, сказал, «Недалеко ты от Царствия Божия». Разумность наших ответов в понимании духовных истин говорит в пользу вопроса, насколько Царствие Божие в нас. И получается, когда человек молчит, кажется, а когда начинает говорить, видно. И логику видно. Знаете, я думаю, что для сегодняшнего дня сфер достаточно. Потому что это все пережевывать, разжевать, и чтобы оно легло во внутренности, дело в том, что у нас еще будут бои после этой темы внутри каждого из нас. Потому что сегодняшняя тема позацепляла многие вопросы, которые забетонированы в нас годами. И эти направления этих отраслей никогда не затрагивались. Мы поставили точку, вот так должно быть, вот так. А сегодняшняя тема вскрывает, говорит, посмотри, чем вы занимаешься, каждый. Посмотри, 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 где же Царствие Божие? Вот и рассуждаем. То слава Богу, мы еще на земле. Значит, есть возможность приводить жизнь в порядок. Жизни наши не прервались в неготовности. И Он посылает таких либо предложений горячие, то слава Ему. Боже, помоги увидеть, покаяться, освободиться, очиститься. Господу нашему славу. Аминь. Молимся. Господи Боже, с большой благодарностью пред Твоим лицом за величайшее Твое благословение каждому из нас, за эту возможность, что мы вот так вот все вместе, за возможность, чтобы слышать Твое Слово, глубокое, сильное и благословенное. Хвала имени Твоему Святому. Благодарность Тебе, что, Господи, Слово Твое, оно действительно, как меч обоюдо острый. Впрочем, этим являешься Словом сам Ты. И мы благодарны Тебе, что Ты проникающий до внутренности нашей, до разделения души и духа, состав и мозгов, Боже, хвала и мне Твоему Святому за это благословение. Хвала Тебе за эту милость. Боже. Хвала Тебе, Боже. Не напрасно Ты пришел. Не напрасно Ты оставил небо. На подвиг души своей Ты смотришь с довольством. И воля Отца Твоей рукой благоуспешно исполнялась, исполняется и будет дальше исполняться. Мы благодарны Тебе за это благословение, Отец. Потому что Ты так возлюбил нас, что явил такую славу, чтобы, Господи, истина Твоя проникала в наши внутренности, чтобы прославлять имя Твое святое. Господи, чтобы нам очищаться, освящаться. Ты сказал, святые будут освящаться еще. Праведные будут творить правду еще. Мы благодарны, что обрезка, дело обрезки нашей в Твоих руках. Иисус, Ты сказал, Отец мой, виноградарь, всякую веточку, которая приносит плод, Он будет очищать, обрезать, чтобы еще больше принесла. Боже, чтобы внутренности наши были очищены, так как белильщик на земле не может выбелить. Как Ты сказал когда-то Петру, если я не умою тебя, то ты не будешь иметь со мной часть. Омыть, умыть, благодарность. Ты знаешь, как это сделать. Ты знаешь, как это производить дальше. Мы благодарны, Отец, потому что Ты взялся за нас. Это действительно благословение, потому что Ты взялся за наше персональное дело каждого. И Ты раз взялся, то Ты обязательно докончишь это дело. Боже, Ты называющий несуществующее, как существующим. И мы благодарны, Боже, что Ты не обращаешь внимания на то, когда нам даже больно. Позволь так сказать, да? Потому что, а что, разве не больно бывает, когда бывает обрезка? Но Ты знаешь, что потом оно принесет большой плод. Ты сказал, что родители наши нас наказывали для блага немногих дней. Ты же когда делаешь для того, чтобы нам быть участниками святости Твоей? Это вообще серьезно? Когда-то Моисей мог смотреть тебе только в спину. Первосвященники могли видеть только облако. И то один раз в год над крышкой ковчега завета, когда приходили с кровью за грехи неведения свои и народа. А Ты сказал о том, что нам надлежит обязательно увидеть лицом к лицу, как Ты есть. Это вообще... Моисей когда-то сказал, что ему этого достаточно. Один раз увидеть, ну да, и на всю жизнь. Ой, и этим жить, это же вообще! А тут целая вечность. И видеть Твое лицо, это вечности мало, смотреть красоту. И Ты будешь открывать таинство, которое Ты определил. Таинство, которое Ты хотел еще Адаму рассказать. Аврааму и так остальным. И тайную, определенную тайну Ты открыл. И эта тайна Иисус Христос, упование славы в нас. Мы благодарны. Это Царствие Божие в нас. Мы благодарны Тебе за это. И Ты сказал, что вот когда будем рассматривать жизнь свою и будем видеть, насколько в нас это Царствие Божие проявляется. Насколько это видно для невооруженного глаза. Не для того, чтобы кому-то показать и перед кем-то отчитаться, а вот у меня. Да нет. Боже, порадоваться от того, что сказать, Господи, Ты знаешь что? А я увидела в себе чудное Твое благословение. Раньше во мне этого не было, а теперь оно есть. Я хочу, чтобы Ты порадовался со мною, потому что Ты достиг этого результата, как те 24 старца, вот они снимали золотые венцы, полагали Тебе под ноги и говорили, достоин Ты, потому что Ты искупил нас из всякого племени, колена, языка и народа. Достоин Ты. Если бы не Ты, у нас не было бы венцов. Боже, это правда. Благодарность Тебе за это величайшее благословение Тобою даровано для нас. Хвала имени Твоему Святому. Достоин Ты этой хвалы и славы. Господи, благодарность. Очищай нас, освящай дальше. Господи, посылай Твоего хлеба жизни. Ты сказал, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Мы благодарны Тебе за это благословение. За эту величайшую милость, Боже, благодарность Тебе. За Твои победы, за Твое благословение, за Твою благодать. Благодарность Тебе. Господи, благодарность. Иисус, что Ты пришел, оставивший небо, потому что Ты послан был Отцом. Отче, Ты так возлюбил нас, что послал Своего единородного первородного Сына, нашего Господа и Бога Иисуса Христа, Бога, пришедшего во плоти, умершего за грехи наши, воскресшего для нашего оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас. Мы очень благодарны, особо благодарны, Господи, тому моменту, что Ты поручил нас в руки первосвященника, Иисуса Христа, Бога во плоти, которого ад и смерть не смогли удержать, но они лишились ключей своих, а Он со своей кровью прошел в небеса и встретился с Тобою во святая святых неба, не в облаке, не в спину, лицом к лицу, и принес свою святую кровь в своем прославленном новом теле, с рубцами на руках, на ногах. Благодарны за это, с рубцами в груди. И приобрел вечное искупление, которое Ты даровал. Это величайшая слава. Ты даровал Ему имя превыше всех имен во вселенной. После славы Твоего имени Ты посадил Его одесную Себя на престоле славы. С этим согласилась вся вселенная и даже преисподняя во главе с дьяволом. Они признали величие славы Твоей. Признали, что есть такой первосвященник, ходатай. Иисус, а Ты сказал, тогда я не буду молить Отца о вас, потому что Отец вас любит Сам. И Ты сказал, что Ты будешь выводить. Моисей вывел когда-то народ на встретение к Богу, а Ты будешь выводить нас на встретение тоже к нашему Богу. Боже, а пока мисс вот предлагающий посмотреть, ну а как Царствие Божие внутри, ну насколько? Ну какое будет встретение, если вот такое Царствие, настолько оно, Боже, благодарность Тебе за слова правды. Благодарность Тебе, что Ты просвещающий, да, нашу тьму, а что, разве не так? Благодарность, что глазной мазью даешь возможность помазать глаза, чтобы видеть, чтобы называть вещи своими именами. Благодарность, что имеем такую возможность, дарованную для нас. Благодарность, что можем молиться о себе, о родных, близких, о друзьях, о народе, о наследии Твоем, о людях по всему лицу земного шара. Боже, чтобы достигли познания истины, чтобы спаслись. Да и мы сами, чтобы были спасены во славу имени Твоего Святого. Защити от злых, избавь от этих коварных людей, от их коварных замыслов. Являй Твою славу, Твое могущество. А мы с благодарностью пред Твоим лицом за это благословение, за то, что Ты есть наш Господь, наш Бог, наш Отец. Мы Твои дети. Благодарность за голгофские страдания, за пролитую святую кровь, за ломимое святое тело. Прими хвалу, будь прославлен, возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.